Сергей Леонтьев. «Табакерка императрицы». Читает Денис Борисов. Каждое событие настоящего связано с прошлым и ведет к будущему. Герберт Спенсер, философ. Пролог. 1741 год. Санкт-Петербург. Ночь выдалась студеной и темной. Бешено мчащиеся по заснеженному городу сани в сопровождении группы всадников с факелами заставляли редких прохожих прижиматься к стенам домов. Кавалькада пронеслась по узким улочкам Преображенской слободы и остановилась напротив съезжей избы, где располагались канцелярия и штаб полка. Часовой поднял было тревогу, начал бить в барабан, но один из всадников, спешившись, ударом кулака повалил солдата на землю. На шум явился дежурный унтер-офицер. Его быстро обезоружили и связали. Впрочем, сопротивления он не оказывал. Сопровождавшие сани люди побежали в казармы, откуда к избе повалили наспех одевшиеся солдаты. Никто не понимал, что происходит. Собравшаяся изрядная толпа глухо гудела и постепенно сжимала круг. Сидевшая в санях молодая женщина поднялась в полный рост и скинула шубу. Под шубой оказалась тяжелая кираса. В руке женщина держала серебряный крест. В свете факелов на груди сверкнул орден святой Екатерины. Толпа замерла, потом восторженно взвыла. «Знаете ли вы, кто я?» — крикнула женщина. «Елизавета Петровна, дочь Петра Великого!» — дружно прокричали в ответ. «Верны ли вы мне? Пойдете ли со мной?»
«Веди нас, цесаревна!»
Елизавета подняла вверх крест.
«Присягайте!»
Солдаты упали на колени, повторяя за вышедшим вперед гофинтендантом Алексеем Розумом слова присяги. Из Преображенской слободы несколько сотен гвардейцев двинулись маршевой колонной вслед за санями в центр города. Прошли по всему Невскому проспекту до Адмиралтейской площади. Когда до Зимнего дворца осталось не более 200 метров, Елизавета оставила сани. Солдаты побежали, два рослых гренадера подхватили Елизавету, подняли на плечи и понесли. Штурмовать Зимний не пришлось. Завидев толпу вооруженных людей, караулы разбежались. Часть, узнав, кто командует преображенцами, примкнула к наступающим. На первом этаже капитан, начальник охраны, выхватив саблю, скомандовал «На караул!». Его тут же сбили с ног, в грудь уперся штык. Изящная ручка в белой перчатке отвела штык в сторону.
«Не надо крови», — произнесла Елизавета негромко. «Где Иоанн Антонович?»
— спросила она у смертельно побледневшего капитана.
«Император в покоях, на втором этаже, вместе с правительницей Анной Леопольдовной и генералиссимусом».
Елизавета решительно направилась к ведущей на второй этаж широкой мраморной лестнице. Кто-то крепко взял ее за руку, останавливая. Елизавета резко обернулась, собираясь поставить наглеца на место, но гневная тирада застряла в горле. Это был ее личный врач Иоганн Лесток, один из немногих людей, пользующихся бесконечным доверием принцессы.
«Вам не надо туда, моя повелительница», — мягко произнес Лесток, глядя Елизавете в глаза.
Его мягкий, убаюкивающий голос и гипнотический взгляд его черных глаз произвел обычное воздействие. Елизавета разом обмякла, боевой настрой покинул девушку. Она растерянно оглянулась, как будто не понимая, где находится.
«Но вам не надо туда, повелительница», — повторил Лесток. «Езжайте во дворец, мы все уладим».
Он вскинул руку, подзывая двух корнетов из приехавшей с принцессой свиты.
«Отвезите цесаревну во дворец. Головой, отвечаете».
Корнеты обнажили сабли, встали по бокам. Преображенцы почтительно расступились, образуя живой коридор.
«Иоганн, прошу!»
Елизавета прижала руки к груди.
«Только без крови!»
«Обещаю, повелительница!»
Бесконечно тянулась долгая ноябрьская ночь. Елизавета молилась в своих покоях во дворце на Царицыном лугу, ожидая известий. Наконец послышались быстрые шаги, дверь распахнулась. На пороге возник верный друг и тайный возлюбленный Алексей Розум. Принцесса бросилась к нему. Розум повалился на колени.
«Что с тобой? Встань!»
«Не смею, императрица Елизавета Петровна. Дозволь слово молвить».
Елизавета остановилась, выпрямилась. Что-то величественное появилось во взгляде и осанке.
«Говори». Правительница и супруг ее, принц Брауншвейгский, арестованы. Младенец Иоанн с ними.
Бедный невинный младенец. Его родители одни виноваты.
В полках и на кораблях получен приказ о приведении к присяге императрицы Елизавете Петровне. Немецкие шпионы и казнокрады Астерман и Миних арестованы. За окнами дворца нарастал шум. Ночь осветилась всполохами пламени.
«Что там?» – с тревогой спросила Елизавета.
«Народ твой пришел приветствовать тебя. Выйди на балкон, императрица».
«Встань, пойдем со мной, князь».
«Ты попутала, матушка императрица. Я не князь, я Алешка Розум, холоп твой». Глаза Елизаветы сверкнули.
«Как смеешь ты перечить императрице? Встань, князь Разумовский, идем со мной».
Площадь перед дворцом была заполнена людьми. Люди шли, бежали отовсюду. Горели костры, факелы. Шеренги гвардейцев сдерживали напор, не позволяя особо ретивым прорваться во дворец. Появление Елизаветы на балконе было встречено дружным ревом. Раздались крики «Здравствуй, наша матушка! Здравствуй, императрица Елизавета Петровна!» В воздух полетели шапки. На глаза Елизаветы навернулись слезы. Говорить она не могла. Подняла руку, перекрестила толпу. Снова восторженный рев прокатился над площадью, люди вставали на колени, крестились. Когда вернулись в покои, новоиспеченный князь протянул императрице раскрытую ладонь. На черном бархате лежал изумительной красоты крупный бриллиант, сверкнувший розовым в свете свечей. «Возьми, Елизавета Петровна, это твое».
«Что это?»
«Подарок тебе от персидского шаха Надира. Помнишь, посольство приезжало?» Изменник Астермана утаил. Ныне пытался скрыться, злодей, переоделся монашкой и камень хотел унести. Но Господь не допустил святотатства. Распознали шпиона, схватили. Елизавета взяла бриллиант, залюбовалась.
«Какое чудо!»
«Камень сей непростой, повелительница. Чудесной силой обладает. Его в руках великий пророк Заратуштра держал. Так посланник шаха говорил».
«Это знамение, князь. Он послан мне свыше и будет охранять мой трон».
Часть первая. Истинная ценность вещи определяется не только ее стоимостью, но и теми тайнами, которые она хранит. Николай Кореев. Историк. Начало 20 века. Глава первая. 1982 год. Ленинград. Пятиэтажный дом на проспекте Добролюбова до революционной постройки выглядел значительно лучше современных панельных пятиэтажек. На ступеньках величественного крыльца вполне уместно смотрелся бы швейцар в ливрее. Швейцара не было, зато побеленные стены подъезда без единой надписи, широкая лестница с деревянными перилами и металлическим орнаментом, витражи в окнах вполне компенсировали его отсутствие. На площадке третьего этажа Оксана покрутила ручку звонка под медной табличкой «ДМН профессор Харитонова АА» на двустворчатых деревянных дверях. Открыла сама профессор, приветливо улыбнулась.
«Проходите, молодые люди, обувь не снимайте».
Декана лечебного факультета, заведующую кафедрой внутренних болезней профессора Харитонову Анну Авксентьевну, студенты за глаза называли «Бабой-ягой». Не из-за внешности. Рослая, статная, с густыми черными волосами, с легким намеком на седину. В свои 50 с небольшим она еще могла дать фору иным 30-летним институтским красавицам. Прозвище профессор заслужила по причине вредности характера. Сдать Ане Авксентьевне, не подготовившись зачет, или получить на халяву допуск к сессии еще никому не удавалось. Отработка прогуленного занятия превращалась в испытание посерьезнее, чем госэкзамен. Зато к выпускникам, желающим посвятить свою жизнь служению науке, Анна Авксентьевна относилась как к родным и горячо любимым детям. Поступление в аспирантуру на кафедру Харитоновой приравнивалось к угадыванию 6 цифр в лотерее спортлото. Аспиранты профессора Харитоновой блестяще защищались в самых зловредных ученых советах. Оксану профессор заметила на одной из студенческих научных конференций. Оценила живой ум, способность к аналитическому мышлению и умение выделять главное из массы разрозненных фактов.
«У вас, милая моя, прирожденная способность к научному анализу», сказала Анна Авксентьевна, отловив Оксану в перерыве. «Заканчивайте институт и поступайте ко мне в аспирантуру».
Через 2 года новоиспеченная аспирантка Оксана Викторовна Сергеева в девичестве Шурова прилетела в Ленинград, чтобы поработать в библиотеке и обсудить с Харитоновой детали своей будущей кандидатской диссертации.
«Мы, наверное, мешаем вам отдыхать», – начала Оксана, проходя за хозяйкой в гостиную. Харитонова махнула рукой. «Перестаньте, Оксана, я же сама вас пригласила. Я часто работаю по вечерам. Живу одна, муж умер, детей нет. В институте сумасшедший дом, на мне кроме кафедры еще деканат. Кручусь, как белка в колесе. А здесь нас никто отвлекать не будет». Она повернулась к Сергееву. «Андрей Леонидович, проходите, не стесняйтесь. Наливайте чай, кофе». Харитонова показала на журнальный столик, на котором стояли заварочный чайник, 1,5-литровый китайский термос, несколько чайных пар, корзинка с сушками, вазочка с вареньем и жестяная банка с дефицитным растворимым кофе. «Кипяток в термосе, а мы с вашей супругой позанимаемся в кабинете. Пойдемте, Оксана».
Профессорская квартира с высоченными потолками и гостиной, в которой свободно бы разместилась не только их с Оксаной комнаты в малосемейном общежитии скорой помощи, но и 2 соседних, произвела на Андрея не меньшее впечатление, чем подъезд и лестница. Заварив кофе, Андрей устроился в удобном кресле, с интересом разглядывая обстановку. Тяжелую хрустальную люстру, старую, но крепкую и ухоженную мебель, напольные часы с маятником, секретер с затейливой резьбой, величественный сервант. Затем достал из портфеля, купленный за сумасшедшие деньги на книжном рынке около финского вокзала, пикник на обочине Стругацких. Вопросительно посмотрел на прикрытую дверь кабинета и заварил 2-ю чашку кофе. В конце концов, ему же сказали не стесняться. Профессоры Оксаны вышли 2 часа.
«Вам несказанно повезло, Андрей Леонидович», – объявила Харитонова. «У вас не просто красивая, а еще и очень умная подруга. Это большая редкость. Берегите ее».
Андрей пообещал беречь. Оксана покраснела, но видно было, что комплиментом довольна. Харитонова посмотрела на часы.
«Однако мы засиделись. Прошу простить, мне надо делать инъекцию. Инсулин», – ответила она на невысказанный вопрос гостей. «Диабет 2-го типа. Посадила поджелудочную во время блокады». «Может, я помогу с инъекцией?» – предложила Оксана. «Ну, что вы, не надо. Я сама. Уже не 1-й год колю».
Они направились в прихожую. Проходя мимо серванта, Оксана чуть замешкалась, бросив взгляд за стекло.
«Ага, заметила», – обрадовалась Харитонова. «Я еще когда вперед проходила, заметила».
Андрей недоуменно переводил взгляд то на сервант, то на жену, то на хозяйку.
«Мужчинам не понять», – улыбнулась Анна Авксентьевна, увидев его удивление. «Племянник мой – стоматолог».
Последнее слово было произнесено почти с отвращением.
«Тоже не замечал, пока цену не узнал». «Можно достать?»
– спросила Оксана.
«Конечно, только аккуратно. Она очень ценная и не только в денежном выражении».
Оксана открыла стеклянную створку, взяла стоявшую на полке фарфоровую шкатулку. Андрей подошел ближе, взглянул через плечо девушки. На крышке шкатулки был изображен портрет женщины с короной на голове.
«Боже, сохраняй Елисавету 1-ю!»
Вслух прочитала Оксана надпись, начертанную буквами старого алфавита.
«Елизавета 1-я, императрица», — пояснила профессор. «Дочь Петра 1-го и Екатерина 1-й. Можно открыть?» «Конечно, милая».
На внутренней стороне крышки было изображено сражение. Всадники и пешие сошлись в яростной схватке. Судя по обмундированию и вооружению, битва происходила давно.
«Кунерсдорфское сражение», — сказала Харитонова. «Самое известное сражение 7-летней войны, 1759 год».
Заметив растерянный взгляд девушки, улыбнулась.
«Да, Оксана, в школе вы этого не проходили. Русская армия совместно с австрийскими войсками разгромила непобедимую прусскую армию. Я и сама не знала, пока в исторические справочники не заглянула».
Интерес к изделию Харитоновой был явно приятен.
«Наверное, это очень редкая и старая шкатулка», — поддержал разговор Андрей.
«Это не шкатулка, Андрей Леонидович, это табакерка. Раньше принято было табак нюхать, его в табакерках хранили».
«Когда же она изготовлена? В прошлом веке?»
«В позапрошлом, 1760 год, следующий после победы под Кунерсдорфом. Сделано по заказу Елизаветы 1-й на императорском фарфоровом заводе. Теперь это Ленинградский фарфоровый завод. Знаменитым мастером Виноградовым.
Он вскоре после изготовления скончался.
«Надо же!» – Андрей покачал головой. 200 с лишним лет, выглядит как новое.
Хороший фарфор, если за ним правильно ухаживать, практически не стареет.
Интересно, сколько она может стоить?
Был такой замечательный русский историк Николай Кореев. Так вот он писал, что истинная ценность вещи определяется не только ее стоимостью, но и теми тайнами, которые она хранит. Племянник предлагал 50 тысяч. Приводил какого-то немца, покупателя. Я их на порог не пустила. Ко мне блокадница немца привезти. А табакерка эта для меня не просто дорогая безделушка. Она принадлежала супруге последнего российского императора Николая II. Императрица подарила табакерку своей фрейлине, Ане Демидовой. А Демидова подарила табакерку моей матери, состоявшей у нее в услужении.
«Ой!» – спохватилась Оксана.
«Вам же надо делать инъекцию, а мы задерживаем».
Харитонова махнула рукой.
«Подождет мой диабет, ему не привыкать. Представляете, мама получила табакерку в подарок 16 июля 18 года в доме инженера Ипатьева. Вы же из Свердловска, он тогда назывался Екатеринбург. Знаете, что произошло той ночью?»
«У нас об этом предпочитают умалчивать», — вздохнул Андрей.
«Той ночью царскую семью и всех, кто с ними был, расстреляли. Если бы Демидова не отослала мою мать с табакеркой домой, не было бы сейчас ни меня, ни табакерки. Кстати, Анной меня в честь Демидовой назвали. Как я могу табакерку продать?»
Напольные часы в гостиной пробили 9 раз.
«Ну вот»,
— сказала Анна Фксентьевна,
— «мой будильник напоминает. Теперь уже точно пора инъекцию делать. Оксана, жду вас в среду. Приходите часам к 4, поработаем. И вы, Андрей Леонидович, приходите. Я сделаю рулетики с маком, без сахара, но очень вкусные. Обязательно приходите».